Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Продолжаем разбирать возможные подробности, возможные причины трагедии в Баренцевом море, где затонуло российское судно «Онега», судно «Рыбацкое». Одна из предположительных причин, один из моментов, прошу прощения, о которых много говорится, это обледенение. Действительно, Баренцевое море, крайне сложные погодные условия, низкие температуры. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
И к нашей беседе подключается дайвер-спасатель, врач и преподаватель дисциплины медицины катастроф Иван Аксенов. Иван Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Георгиевич, говорят, что шансов найти оставшихся моряков все меньше и меньше, и самое большое, сколько могут все-таки моряки продержаться на воде в Баренцевом море?
Ну, здесь на самом деле все зависит изначально от экипировки собственного экипажа и от уровня как спасательной подготовки и самоспасательной подготовки экипажа, так и от психологической подготовки к действиям на столь тяжелых экстремальных условиях. Потому что, собственно, температура воздуха, собственно, вот в Баренцевом море сейчас до минус 30, высота волны 4 метра. Поэтому, конечно, здесь шансов выжить после больше уже 12 часов пребывания в воде достаточно сложно. Но, как показал опыт, люди, которые изначально находились в гидрокостюмах и действовали правильно, они остались в живых. Поэтому, да, здесь все достаточно индивидуально.
А если все-таки говорить о том, что, возможно, они нашли какой-то плот или еще какое-то средство, может быть, они продержатся там и дольше суток, может быть, и двух, тогда их шансы найти повышаются?
Ну, опять же, да, вопрос в том, как они экипированы и одеты. Потому что основная проблема несчастья, да, и наступления, собственно, летального исхода в воде, в этом виновата, как правило, низкая температура, потому что теплопроводность воды в 27 раз больше, чем воздуха. Поэтому если они сухие, то шанс на спасение у них существенно больше, да, если они одеты должным образом. Если, конечно, они побывали в воде, если они намокли, нет возможности сменить одежду и получить какую-то теплую помощь и теплое питье, то шансы становятся минимальными, к сожалению.
Есть какие-нибудь нормы? Я уж не знаю, здесь вы действительно обозначили достаточно понятно, что все индивидуально, но тем не менее, какие-нибудь принципы, какие-нибудь регламенты для проведения спасательных работ, особенно и специфические для Баренцева моря, для Северного Ледовитого океана, для, ну, для Заполярья?
Ну, собственно, там достаточно сложно говорить о каких-то особенных мерах, да, то есть то, с чем работает МЧС, это максимально раннее привлечение авиации, максимальное использование водных средств для поиска пострадавших при помощи GPS-навигации, при помощи спутниковой навигации. Проблема в том, что в данное время все регламенты достаточно сложно исполнимы из-за погодных условий, из-за того, что крайне короткий световой день. То есть авиацию это, собственно, привлекли, да, самолет вылетал сегодня, но из-за короткого дня крайне ограничено окно для поисков именно с привлечением авиации. Если у находящихся в воде нет возможности подать световые сигналы, то, собственно, и с борта их фактически видно, потому что высота волн сегодня по вот, метеосводкам слежу больше 4 метров в квадрате поисковых работ.
То есть сказали, что в тех условиях, в которых оказалось судно и моряки, очень сложно выполнить те регламенты, которые, собственно говоря, к спасательным операциям относятся. А есть ли мысли о том, как сделать технические обеспечения моряков таким, чтобы эти регламенты все-таки могли выполняться? Я имею в виду тут уже, наверное, развитие спасательных всяких устройств, инструментов и так далее.
Ну, здесь даже речь идет скорее не о материально-технической части, потому что она как бы давно продумана, да, это и специальные жилеты с защитой воротниковой области, с защитой затылка от переохлаждения, да, это и специальные гидрокостюмы, которые по сухому типу предотвращают переохлаждение. Здесь, что нужно понимать, больше идет речь о регулярных занятиях с экипажем по отработке навыков действия в воде. потому что люди зачастую совершают очень много ошибок, попадая в воду, да, есть очень много распространенных заблуждений, причем, как ни странно, они сильны и в среде моряков. Как, например, максимально быстро избавляться от одежды, обязательно плыть, чтобы не замерзнуть. Казалось бы, то, чему нас учат с детства, на самом деле это путь поражения, потому что вот эти самые применяемые способы как раз и ведут к наиболее быстрому переохлаждению, потере сил и ухудшению любых прогнозов на спасение. Поэтому именно вот занятия с персоналом с моряками, с персоналом обеспечения по действию во внештатных ситуациях и должны быть направлены на предотвращение возможных осложнений нахождения в воде.
Ну и, собственно говоря, сама экипировка должна соответствовать тем условиям, в которых моряки работали. И, как правило, это всегда соблюдается или бывают моменты, когда, ну, скажем так, не совсем ответственно к этому относятся как экипаж, так и судовладельцы, например?
Ну, честно говоря, вот сколько не было расследований происшествий на воде, регулярно всплывает по пренебрежению правилам безопасности, правилам техники безопасности, в том числе и правил судовождения в непростых метеоусловиях. Потому что вот по тем, опять же, сводкам, которые у нас есть, капитан судна и команда судна были предупреждены о неблагоприятных условиях. И в этой ситуации, конечно, экипаж должен был заранее быть готов к различным внештатным ситуациям. Мы должны быть аварийно-спасательное оборудование, быть, что называется, в готовности номер ноль. А, как показала практика, да, исходя из того, что всего двух человек нашли живыми, да, можно сделать вывод о том, что, вероятнее всего, все-таки не было признана должная подготовка к действию в аварийной ситуации.
Иван Георгиевич, а вот с точки зрения практики, с точки зрения человека, который непосредственно и занимается спасанием, и преподает спасание, ну, грубо говоря, что действует, что работает в такой ситуации? Вот как можно убедить, как можно заставить людей, которые, в принципе, с достаточно высоким уровнем, ну, как это сказать, самомнения, сейчас в нейтральном смысле абсолютно говорю, просто потому что моряки опытные, знали, как говорится, что делают, и решиться могут на достаточно опасные вещи. Вот есть какие-то механизмы, способы, ну, каким-то образом донести вот эту идею? Как раз то, о чем чуть выше вы и коллега, опять же, Олег говорил, о том, что это все необходимо соблюдать просто по умолчанию, не, без каких-то объяснений, вне зависимости от твоего опыта, от наличия у тебя какого-то стажа, что все это должно происходить.
Мне вот кажется, что здесь такая ситуация, к сожалению, вот то же самое, как с водителями автомобиля, да, то есть сначала человек начинает водить машину, он боится всех и вся на дороге, там через пару-тройку лет он считает себя суперопытным водителем, там, гонщиком, какой-то Формула-1 начинает творить на дороге все, что угодно, потому что он уверен в своем опыте, и вот когда он, наконец, разбивает свою первую машину, вот тут приходит настоящий опыт, и он начинает, если остался в живых, и не покалечился, вот тут он начинает действовать по правилам, он понимает, что светофор красный не для того, чтобы его нарушать, и знак кирпич не для того, чтобы под него ехать. И вот здесь, к сожалению, видимо, та же самая история, да, то есть пока либо кто-то из твоих близких не пострадает в такой ситуации, либо пока сам ты не попадешь, вот, мне кажется, другого, кроме как вот личных граблей, личного опыта, здесь просто вот не существует. Как показывает практика, даже, собственно, какие-то финансовые санкции, административные санкции, да, в том числе даже там вот для судовладельцев уголовные санкции, все равно не работают на предупреждение, как ни странно. То есть рано или поздно наступает та точка, когда люди, что руководящий состав, что сам по себе палубный персонал, слишком уверены в себе, и потому что они уже ходили этими путями бесконечное количество раз, да что тут может быть, каждая льдина мне знакома.
А вот, Иван Георгиевич, опять же, если обратиться непосредственно, вот я уж прошу прощения, зацепился за то, как вас представляли, медицина катастроф очень уж звучит, действительно, ну как это сказать, и интригующе, а тут уж, извините, и трагедия как раз такая. Насколько возрастает интерес? Насколько люди обращаются к этому направлению? Насколько это действительно сегодня востребовано, даже прекрасно понимая, что это все на всякий случай? Ну, хочется верить на всякий случай, все-таки трагедии пусть, увы, происходят, и беседовали мы о них, и вспоминали достаточно часто в этом часе, но, тем не менее, это все-таки форс-мажор.
Ну, вот могу сказать по предыдущему опыту, например, сотрудничества даже вот с с вашей радиостудией, да, мы как-то обсуждали, была ситуация, если помните, было цунами в Таиланде, было большое количество жертв, и мы тоже говорили о том, что нужно было бы проводить какие-то занятия, готовиться вот в ситуациях, где это может происходить. И, как ни странно, после эфира достаточное количество людей обращалось с тем, что хотели пройти курсы по первой помощи, спрашивали, где пройти курсы первой помощи, какие курсы порекомендуешь. Поэтому, да, действительно, после того, как если какая-то катастрофа освещается в эфире, особенно вот с точки зрения освещается того, что можно было бы предотвратить, если бы люди готовились, то это побуждает в целом людей как-то узнавать больше о действиях во внештатных ситуациях.
Иван Георгиевич, в завершении, наверное, уже. А вот информационный аспект, опять же, вы как практик-спасатель, как и теоретик, кстати, тоже. Как оцените? Ну, согласитесь, заголовок-то сколько? Как разные СМИ, блоги, сообщества на этом хайпуют? Насколько это, ну, корректно, уместно? Насколько можно взывать к ответственности людей, которые рассказывают об этом? Ну, для чего? Для того, чтобы больше подписчиков появилось? Для того, чтобы больше людей кликнуло?
Ну, как-то совесть людей – это совесть каждого человека в отдельности, да, призывать к какой-либо ответственности. Но до тех пор, пока люди действуют только в рамках какой-то моральной ответственности, не переступая административные уголовные меры, да, это, соответственно, ответственность, я бы сказал, что это ответственность тех людей, которые ставят лайки, делают репосты и продвигают такие хайповые новости. Да, то есть если каждый из нас перестанет реагировать на негатив, поддерживая этот негатив, и нужда в негативе отпадет. То есть спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы, да, пока мы радуемся вот чужому негативу какому-то, да, пока мы, собственно, им упиваемся и получаем от него радости, это будет работать. То есть если каждый там человек, который зашел в новости, пролистнет новость с негативным заголовком, ну, да, то она и не будет дальше выходить и подниматься.
Иван Георгиевич, спасибо вам огромное за такой подробный обзор и разбор ситуации. Иван Аксенов, дайвер-спасатель, врач и преподаватель дисциплины медицины катастроф. В эфире «Радио Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».